Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свое вещание. В Москве 13:01, 28 сентября. Мы, наверное, как верующие люди, молитвенно пребываем за судьбу нашей страны. И я хочу сегодня говорить о том, как обретать новое начало в сложные времена. Ну и чтобы не было так, знаете, серьезно. Вот благодаря друзьям, которые постят в соцсетях разные замечательные заметочки, могу начать, знаете, вот не серьезно, но серьезно, с заметки такой. В 1978 году некий сайт Сальмер, 12 раз осужденный за мошенничество и отсидевший 29 лет, был выпущен из тюрьмы умирать от рака под домашний арест. Сальмер дал объявление в десяток газет: «Я умираю и могу за $5 передать ваши письма покойным родственникам, а за $15 посылки». Ну, казалось бы, да, вот, как говорится, удивительный человек, мошенник до мозга костей, даже перед лицом смерти, в общем-то, мошенничал до предела. Но это главное. Главное, что он умер через месяц, и с ним хоронили 13 гробов с письмами и подарками, а 2,7 миллиона долларов, полученных за его передачу писем, он завещал своей единственной дочери Элизабет. Удивительная история, действительно, что сколько же людей, да, передали ему по $5 и 13 гробов с письмами и подарками. Но вот так уж получается, что когда вы в страхе, когда вы в сомнениях, вы не понимаете реальности, и вдруг поступает какое-то такое вот предложение решить ваши проблемы, мы начинаем совершать какие-то невероятные поступки. Ну или как вот у нас говорят в народе: «Заставь дурака Богу молиться, он его прошибет». И вот мне кажется, сейчас, в такие времена, как наши, нам вообще, в принципе, людям, ну, а верующим людям уж тем более, нужно быть очень внимательным, чтобы не попадать вот на эту удочку совершенно странных предложений, потому что они идут, ну, всегда они идут от лукавого, мы называем это искушениями или прелестями, часто они идут из нашего собственного страха, и, понимаете, это все очень сложно определить, если мы не понимаем реальности, если мы не понимаем законов, если мы не осознаем, кто мы, да, где мы и какое наше мышление. И вот этот вот пример с этим сайтом Сальмером, он очень такой показательный. И все Священное Писание призывает нас, да, вот молитвенно смотреть в реальность. И вот в темные времена, такие времена перемен, времена нестабильности, очень важно, как никогда, наверное, да, вот выходить на какую-то точку, из которой мы можем видеть реальность. Ну, здесь можно сразу вспомнить Елисея и слугу, да, который был в страхе, когда дом окружили войск, и Елисей молился, и он просил, чтобы Бог открыл ему зрение, чтобы он увидел, что тех, кто с ними, больше того, кто против них. И, наверное, сегодня основная задача нас, как верующих людей, чтобы не утопать в страхе, чтобы не руководствоваться страхом, чтобы не руководствоваться таким, знаете, вот каким-то паническим бессилием, осознать, кто мы, где мы, в чем мы, И вот вчера мне, кстати, помог человек, мой друг хороший из Казани, Александр, благослови тебя Господь. Мы знакомы уже почти 30 лет, это как-то невероятно. Он просил меня, говорит, помоги мне, ему нужно учить в школе для взрослых было о грехе. Я говорю, ну, Александр, у нас сейчас такая ситуация в жизни происходит, что каждый из нас переживает грех, ну, как бы на уровне духа, души и тела. Потому что, ну, вот мне лично нравится определение Антония Сурожского, что грех – это потеря контакта с Богом и потеря контакта с собственной глубиной. И он проявляется, конечно, прежде всего в социальном аспекте сразу же. То есть, когда мы теряем нашу связь с Богом, когда мы теряем связь с нашей сокровенной глубиной, с верой, это сразу проявляется в том, как мы поступаем в реальности. Ну, если, может быть, вам не нравится митрополит Антоний, да, вы можете вспомнить книгу «Бытие», 3 главу, да, «Правда ли сказал Бог?». И Лукавый сразу предложил вот эту непонятную стратегию, которая реализовывала, да, вообще божественный замысел небожественными методами. Ведь понимаете, как вот, чем Лукавый занимается обычно? Он либо ставит перед нами неправильную цель и помогает нам правильными способами его добиваться. И, как говорят даже менеджеры или там, если говорить о людях, которые занимаются личным развитием, что самое страшное, что мы можем осознать на рубеже, скажем так, конца своей жизни, что мы взбирались по какой-то карьерной лестнице, может быть, даже далеко забрались, но, к сожалению, лестница была поставлена не той стене. Да, то есть вы можете далеко куда-то забраться, но это будет забирание не туда. Вот почему в притче, которая говорит о мудрости, да, вот первое, что она говорит о мудром человеке, что мудрость разумного – это знание пути своего. Во многом это знание связано с тем, что мы понимаем божественный замысел о нас, что мы понимаем вообще божественный замысел человеческой жизни. И вот Лукавый предложил эту стратегию, но немножко в другом контексте. То есть первое, это он ставит перед нами правильную цель, дает неправильную цель, дает правильные методы, да, вы будете как боги, это хорошая цель, в этом была, в общем-то, полнота замысла Господа, чтобы мы стали носителями божеского естества. И уже Ириней Леонский, да, во 2 веке говорил, что Бог воплотился, чтобы человек обожился, или человек, по-настоящему живущий, максимально прославляет Творца, говоря сегодняшним языком. Вторая стратегия, что он ставит неправильную цель. То есть правильная цель – неправильные методы, неправильная цель – правильные методы. Да, вот такая засада, в которой мы оказываемся. И вот сегодня, как никогда, мы должны понимать вообще, а к чему мы стремимся, потому что, безусловно, на уровне базовых потребностей самосохранения, вот, это такая вещь фундаментальная, которая включает в нас все инстинкты выживания, даже животные, и выключает, скажем так, все сознательные творческие активности. Вот почему человеку, который в страхе, так трудно. И вот почему людям, которые там в стрессе, как бы не дается никакая особо творческая деятельность, потому что само тело выключает все процессы, которые забирают энергию, забирают, скажем так, силы, забирают внимание, но не помогают выживанию. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, вообще, а что нам делать? И сегодня во всех воззваниях практически, которые от лица церкви идут, и евангельских церквей в том числе, да, произносится вот этот стих из 2 послания Паралипоменона, 2 книги Паралипоменон 7:14, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и отвратятся от худых путей своих». то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. И, наверное, вы, как и я, когда наступают какие-то трудные времена, сразу начинают вспоминать, да, где я там набедокурил, за что попросить прощения, что начать делать. И это тоже своего рода такая вот, знаете, стратегия страха, которая создает очень много движений, очень много активности, но, возможно, мало толку. И я напомню, что этот стих был произнесен в контексте посвящения храма. Этот стих был произнесен, когда Соломон переживал сошествие Божьей славы на храм. И вот в этот момент максимального единения с Богом, когда он видел, что труд его рода, да, который начал его отец, он закончил, Бог таким удивительным образом благословил, именно вот в этом диалоге, да, после молитвы Соломона, Бог начал с ним разговаривать и описывать вообще, как он смотрит на эту всю реальность. Именно в этом контексте были сказаны эти слова. Потому что что я вижу на сегодняшний день во многом происходящее, ну, прежде всего, с верующими людьми, давайте будем говорить про верующих людей, что мы готовы там каяться, готовы искать какие-то пути к сохранению, готовы искать, плакать Богу, молиться, ища мудрости. Но, знаете, мы делаем это из какой-то нашей вот такой вот потерянности. Мы делаем это, не понимая, кто мы, как дети Божьи, не понимая, где мы, что мы посажены там в небесных местах, что мы во Христе, Христос во мне. Почему в прошлой передаче я говорил о Евангелии от Иоанна, 14 главе, да, «Прибудьте в любви моей», и мы говорили о том, как сохранять себя в любви Божией, мы говорили о том, как Бог это завещал своим ученикам. И, по сути, это дело, да, вот покаяние — это очень важный момент, но вопрос в том, как его совершать. Ну и давайте, наверное, еще один такой вот пример, который, наверное, каждому человеку понятен. Что должно происходить? Потому что, знаете, очень часто мы совершаем какие-то христианские действия, но они совершаются в уме. То есть мы как-то вот перекладываем мысли из стороны в сторону, говорим какие-то слова, но нам очень часто не хватает проживания того, что мы говорим, того, с чем мы как-то внутри разговариваем на уровне дух, душа и тела. И мне нравится вот этот вот пример, который я сейчас расскажу, и я надеюсь, что у многих из нас что-то подобное, ну, как-то в активе есть, потому что это вот такой, наверное, первый, как говорят, трансперсональный опыт или опыт столкновения с чем-то большим, чем мы сами, есть у каждого человека. Человек лежит в небольшой лодке, ночь, над ним все небо. Он вглядывается в глубины неба, в его покой, в красоту звезд и чувствует, что его лодку качают волны. Он ощущает их движение, словно младенец в колыбели. Время идет. Проходят часы, и наступает момент, когда волны отступают. И лодка оказывается на песке. В этот момент человек уже не ощущает движения волн, несущих его лодочку. И однако он сам... самым телом своим переживает, как все еще реальное ощущение, будто он качается в лодке. Потом это стихает. Я могу вам сказать, что после проезда Москва-Алматы на поезде, да, несколько суток, меня потом еще несколько часов качало, как будто я в поезде еду. Настает утро, небо сияет, звезды уже не видны, все изменилось, но что-то осталось неизменно. В человеке живет уверенность в том переживании, которое он испытал ночью. Французский писатель Леон Блуа сказал: «Страдание проходит. Опыт страдания никогда не изглаживается». Можно сказать, что любое переживание проходит, оно не может оставаться реальным постоянно. Но когда переживание впитано, усвоено, оно остается нашим навсегда. В этом смысле у каждого из нас должно быть в прошлом опытное переживание, которое привело нас к уверенности, глубокой и реальной, в свою меру, что мы знаем, что Бог есть. Мы знаем хотя бы сколько-то, зачаточно, кто такой Христос, и можем идти дальше. И вот знаете, мы так сильно сейчас вкладываемся, погружаемся, представляем себе то, о чем говорят новости, страхи, войны, мобилизацию, как мы потом будем жить без денег, как потом будет плохо. И когда мы в этом угаре как бы находимся, и потом начинаем, знаете, что-то про Бога читать, у нас ничего не получается. То есть для нас, может быть, даже какая-то агрессия внутренняя поднимается. Почему? Потому что все наше существо, наш разум, наши чувства, даже наше тело, потому что стресс действует на фоне тела, мы чувствуем это напряжение, мы чувствуем эту сдавленность, мы чувствуем вот этот, знаете, как бы кумулятивный эффект погружения в тревожные новости, в неопределенность и бессилие. И на этом фоне просто о чем-то думать, ну, как бы не работает. Поэтому я и начал с того, что, ну, как бы на этом фоне каяться вроде как выглядит классной вещью, что мы вдруг начинаем там: «Господи, прости меня, прости мою страну, прости нас всех за то, что мы там что-то делали против тебя, чтобы не делали ради тебя». Да, вот я сейчас цитирую свои же собственные слова, которые я произношу в молитве. Но прежде чем это делать, нам нужно задуматься о большем, да, вот из какой позиции все это мы делаем. Потому что на самом деле, если говорить о настоящем покаянии, вот здесь мы такой вот диалог с митрополитом Антонием Сурожским сегодня, еще Терстегена почитаем, Генри Нувана, так мы на перекрестии слов этих трех замечательных духовных людей с вами побудем. И первый, скажем так, первую фразу, я ее несколько эфиров уже повторяю, но я еще раз хочу ее прочитать. «Господи, я хочу быть исцеленным, да, я хочу быть прощенным, я хочу быть преображенным. Я хочу, чтобы сегодня кончилась моя естественная природная судьба и началась новая судьба, которая осуществляется в общении с тобой, твоей жизнью, в твоей деятельности, в твоем творчестве, в этом мире через меня», пишет митрополит Антоний в «Человеке перед Богом». И в той же самой книжке он добавляет: «Покаяться — это не значит оплакивать прошлое. Покаяться — значит повернуться лицом к Богу, взглянуть Ему в лицо, слушаться в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности». Вот почему, задумавшись над прошлым и настоящим, мы можем повернуться к Богу и сказать: «Благослови меня сегодня положить новое начало». Но сегодня зависит от нас. Благословение от Бога, а решимость и готовность должны быть нашими. Почему я начал говорить про Соломона? Потому что очень часто сегодня, когда мы читаем библейские слова, мы не всегда даже понимаем, в каком контексте они произносились. У нас в русской культуре, даже протестанты от этого, в общем-то, не сохранены. Мы привыкли, ну, как бы каяться в грехах. Но мы не всегда привыкли воспринимать себя в том положении, которое даровано нам во Христе Иисусе. И вот Соломон, он слышал эти слова, когда максимально переживал благословение. Когда у него была вот эта вот точка, да, как у этого человека в лодке, который смотрел на небо, максимального переживания близости, единства, вот этой уверенности, что эта близость для меня, возможность жить с Богом в гармонии, по Слову Божьему, ходить путями Божьими, это для меня. Большинство людей сегодня, христиане, это люди, которые, ну, как бы считают, что это для них вообще реальности недоступно. Что, как бы, говорить с Богом, ну, это какая-то такая вот, знаете, ну, может быть, какие-то святые люди это делают, но такие люди, вот как я обычный, это делать не могут. Хотя, знаете, как вот есть удивительные люди, вот сегодня тоже я прочитал, ну, Оля в общем-то, выставил это на обозрение всеобщее, свою молитву. Я хочу прочитать вот ее молитву. Мне кажется, что такие молитвы, они более нам сейчас нужны, потому что если просто каяться в грехах, там сокрушаться о том, что мы там не такие грешные, грешили грехами, мы разные, были чумазые и грязные, дело не поможет. Вот что написала Оля. Дорогой Бог, я иногда представляю, что ты просто человек, близкий мне человек, к которому я могу просто прийти, уткнуться в плечо и рыдать в голос. А ты такой будешь гладить меня по голове и приговаривать что-то ласковое. А потом брать мое лицо в обе почему-то руки, целовать в лоб, а я буду смеяться от радости. А еще, когда в жизни было очень страшно, а мне было, ты это знаешь, я отводила правую руку немного правее и искала твою руку. Да я и сейчас так делаю, если честно. Ты много раз говорил, что просите, и дано вам будет. Много, немного о чем надо сейчас попросить. А еще мне так важно сейчас найти твою руку. И мне так надо, чтобы ты ее держал, когда от страха и малодушия я начну терять самообладание и разжимать ладонь. И вот, мне кажется, эта молитва, она выражает то, к чему призывает митрополит Антоний. Что, понимаете, как бы по-настоящему покаяться, смириться, как-то восстановиться, найти свое место мы можем только лишь встретившись с любовью Господа, к Его трепетному отношению к нам, Его какой-то вот такой заботе, вечной любовью, которую Он возлюбил нас. Вот почему, ну там в церкви мы сейчас читаем письмо Терстегена, оно есть, кстати, в интернете. Отец Петр Мещеринов, спасибо вам большое за то, что вы перевели его. «Сила любви Христовой» — это дополнительная такая глава к его пути истины. Потому что пребывание в любви, которое дается нам Богом, это то, действительно, что дает нам новое начало. Ведь, понимаете, прощение — это не просто, когда мы там не получаем то, что мы заслужили. Прощение, оно всегда какое-то личное. Ну вот если смотреть в Евангелии, что делал Иисус Христос? Это встреча человека с любовью, которая сжигает наши грехи. И сжигая наши грехи, вот в этом во всем мы можем увидеть свою чистоту, мы можем увидеть преданную, верную любовь Бога каждому из нас. И вот почему хочется как-то вот почитать Ферстегена, это второй параграф, ну, вторая глава, если так можно сказать, того, что он пишет в своей «Силе любви Христовой». И вот над этим немного поразмышлять. Вот первое, что он пишет: «Святому Духу не было угодно указать нам с точностью, как нужно понимать сии слова «любовь Христова». Как любовь, которой Христос любит нас, или же как любовь, которой верующие сердца любят Христа. Может быть, так и было задумано именно для того, чтобы мы воспринимали и ту, и другую любовь неразрывно. И в самом деле, одно здесь всецело зависит от другого. Одно вытекает из другого, и в основе своей и та, и другая любовь едины. Ведь рассудите сами. Могли бы мы иметь хоть малую искру любви ко Христу, если бы Он прежде не возлюбил нас? Ну, здесь вспоминаем первое послание Иоанна, 4 главу. Любовь, в которой мы можем любить Его, есть не в меньшей степени Его собственная любовь, та, которую Он возлюбил нас во времени и вечности. Итак, поскольку Христос полагает начало нашей любви своей любовью, то и мы начнем наше рассмотрение Его любви к нам. И вот это удивительная вещь, что если мы действительно хотим начинать что-то новое, если мы хотим находить какое-то свое место, нам нужно начинать с этого удивительного, в общем-то, дара, который мы имеем в Боге, любовь, вечная любовь Иисуса Христа. И дальше Терстеген пишет удивительные слова, и мне кажется, что Это еще, знаете, такой вот намек. Ну, мы знаем, что в самый тяжелый момент своей жизни, да, вот Давид, когда он потерял все, первой книге Царств 30 главе, когда его собственные соратники взяли уже камни, чтобы побить его камнями, написано, что Давид укрепил себя надеждой на Бога. И много людей, изучающих Священное Писание, в том числе, по-моему, иудеи тоже, они считают, что Бог укрепил себя, что Давид укрепил себя произнесением или размышлением об именах Бога. И вот здесь Терстеген начинает говорить о любви Бога, давая нам образы, которые, знаете как, ну как-то через человеческое понимание дают нам возможность к ним приблизиться. То есть мы сейчас это увидим. Дружескую любовь, материнскую любовь, любовью жениха к своей невесте, тем более мы знаем, что как жених радуется невесте своей, так радуется о тебе Господь, так говорит Исаия в своей потрясающей книге пророка Исаии. И вот дальше Терстеген пишет такие удивительные слова. «Христос любит нас величайшей и вернейшей дружеской любовью. Христос любит нас и хочет нас любить сострадательнейшей, заботливейшей и никогда не прекращающейся материнской любовью. Христос любит нас и хочет нас любить нежнейшей, всеобъемлющей и блаженнейшей любовью жениха к своей невесте». И мне кажется, вот знаете, друзья, вот сейчас для того, чтобы мы вот как-то представляли себя возлюбленными детьми Божьими, вот людьми, которые могут зайти вот на эту гору Господню, подняться над всем, что происходит в этом мире, нам не нужно вкладывать столько сил внутренних в том, чтобы переживать и проживать какие-то страхи, которые нам тут навязывают. Нам важно, конечно же, делая все, что в наших силах, чтобы жить своими убеждениями, но вот сесть и задуматься о том, вот вспомнить все потрясающие вещи, которые делали для нас друзья, и вспоминая их, проживая это, погружаясь в это, как бы активируя себя в этом, думать о том, что Иисус действительно наш лучший друг, и его дружеская верность, она превосходит верность друзей, которые мы пережили. Любовь матери, да, вот, наверное, для многих людей, к сожалению, есть те, которые не переживали материнскую любовь, но, может быть, у вас были какие-то другие женщины, значимые в вашей жизни, которые заменяли вам маму, может быть, это был папа, может быть, бабушка, да, вот как-то проживать. И вот мне кажется, что сегодня, перед тем, как начинать куда-то бежать, что-то делать, выискивать какие-то стратегии по самосохранению, нам важно позволить Христу любить нас и сохранять нас в своей любви, именно вот приобщаясь к этому, да, вот через этот человеческий опыт. И это удивительно, что получается в середине 19 века Терстеген пишет об этом. Ну и вот дальше он продолжает. Давайте я дочитаю параграф. Христос сказал: «Я люблю вас величайшей и вернейшей дружеской любовью». Дружеская любовь между людьми заключается в обоюдном, свободном, внутреннем и сердечном расположении, в силу которого люди желают друг другу всяческого блага и способствуют ему, предупреждают и хранят друг друга от всякого вреда и несчастья, и спешат на помощь друг другу во всех надобностях и нуждах. Такую любовь только в ее истинно предельно высокой мере являет нам Христос. Когда мы говорим о верной дружеской любви, то это должна быть такая любовь, которая сохраняется в бедах и несчастьях. Но легко ли найти друга человеку, когда он в беде? Великая же любовь — это такая, когда друг отдает свою жизнь за друга. Но где мы найдем такого друга, такую дружбу среди людей? Такого друга мы обретаем только во Христе и такую дружескую любовь к его сердцу. Нет больше той любви, говорит сам Спаситель, как если кто положит душу свою за друзей своих. О, возлюбленный Спаситель! Что говоришь ты о друзьях? Ведь мы враги и разбойники, но за нас Бог отдал свою жизнь. Христос, как говорит Павел, умер за нечестивых. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 6 и 8 стихи. Поэтому я с полным основанием и называю любовь Христову вернейшей и величайшей дружеской любовью. И это удивительные слова для человека, который писал это в такое время, очень интересное, далекое, и, к сожалению, эти истины сегодня забываются. Но вот к этому хочется добавить слова митрополита Антония, потому что он также говорит вот об этой верности Христовой, которую он ожидает от нас, как своих учеников, потому что очень часто мы смотрим на многие вещи в христианстве механически. Когда мы смотрим на это механически, как-то вот по моральному кодексу такому, Бог представляется как судья. И вот в такие времена, сложно, когда и так сложно жить. Когда к этому еще прибавляется, что если мы нарушим там какие-то заповеди, Бог будет нас строго судить, нас груз только утяжеляется. И мы забываем, что Христос в Евангелии говорит, что блаженны плачущие, просто плачущие, они будут утешены. И в Евангелии от Матфея в 11 главе, 28, 29, 30 стихе он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся обременения, без всяких условий, без всяких там, как сегодня говорят, дисквалификаций, я успокою вас». И вот тут митрополит Антоний продолжает очень интересно, что верность, которую Христос ожидает от нас, как от своих учеников, постоянство в нашем делании, верность заповеди, которую Он нам дал, это незаконническая верность. Будто бы мы будем судимы за само нарушение заповедей или невыполнение. Но если Его заповеди не станут для нас вторым естеством, если они не вытеснят постепенно нашу первую падшую природу и не станут для нас нашей новой природой, мы никогда не будем способны действовать вместе с волей Божией изнутри самих себя. Иначе говоря, настолько слиться с божественной волей, с божественными мыслями, с Божьим сердцем, чтобы стать единым с Богом во Христе. Ведь задача, понимаете, не просто как там, автомат делать правильные дела. В этом была трагедия старшего сына. Он делал правильные дела, он остался в доме отца. Он даже, наверное, был на каком-то там счету у себя, у родственников. Но он так и не смог соединиться с Божьим сердцем. Это трагедия старшего сына. И вот сейчас, мне кажется, такие времена, которые могут эту трагедию усиливать в нашей жизни. И вот дальше митрополит Антоний пишет удивительные, мне кажется, слова. Вот в каком-то смысле простой способ научиться молиться и научиться жить убежденно, преданно и устойчиво. Остальное – Божье дело. И в этом заключается наша надежда. Наша надежда не в том, что мы можем так выдрессировать себя, что достигнем невозможного – общения с Богом, единства с Ним. Настроить музыкальный инструмент еще недостаточно. Нужна еще рука, которая играла бы на нем. И рука эта – рука Божия. Наше дело – настроить инструмент настолько совершенно, насколько мы можем. И тогда исполнится и в нас слово, переданное апостолом Павлом. «Достаточно тебе благодати моей, сила моя проявляется и действует в немощи». Не в расслабленности, не в малодушии, не в лени или беспечности, но в такой гибкости нашего человеческого естества, которая может быть наполнена силой Божьей. Вот почему меня прям очень глубоко тронула вот эта молитва Оли, потому что мне кажется, вот сейчас, если уже молиться и стоять в чем-то, это вот в таких молитвах, чтобы Бог взял нас за руку, чтобы мы получили вот такое, реальное ощущение на каком-то эмоциональном, физическом уровне того, что он берет нас за руку, держит нас за руку. Это то обетование, которое Бог дает своим людям, даже, ну вот Иакову, да, в лестнице Иакова, 28 главы, он говорит Бог Иакову, полностью недостойному всего, что он слышит, что я пойду с тобой. Я сохраню тебя, пока не исполню все, да, вот мои обетования относительно тебя. Если меня память не изменяет, это Бытие 28.15. Сейчас, пока буду говорить, перепроверю. Понимаете, это же вот потрясающая вещь. И вот как грех, да, вот проявляется сейчас. Он не столько в том, что мы, знаете, как-то что-то делаем неправильно. Он в том, что мы отсоединены от Бога, от Его любви, от Его присутствия, от Его заботы, от Его верности, от Его красоты, да, вот от всего того прекрасного, что мы пережили, доверяя Ему. И вследствие этого мы отсоединяемся от самих себя, и вместо любви, верности, какой-то человечности мы начинаем вот так вот жить очень импульсивно. Да, 28.15. «Я с тобою и буду охранять тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту землю. Я не покину тебя и исполню все, что обещал тебе», — Бог сказал Иакову. Это удивительные слова. И вот мы знаем, что Спаситель говорил, что о грехе, что не верует в меня. И это первое, что сделал Лукавый в Эдемском саду. Он заставил первых людей сомневаться в том, кто есть Господь. Ну, давайте дочитаем митрополита Антония, и потом уже продолжим наш разговор. «И вот люди, держащиеся нехристианской веры, идут путем, который им указали их учителя и наставники. Мы же сделали христианство сводом нравственных законов, которые нарушаем постоянно. Когда дело доходит до покаяния, мы каемся на этом уровне. Но не на этом уровне Бог ожидает от нас. И мы можем ждать встречи с Ним. В отношениях любви все дело в верности, в единстве ума и сердца, а не в выполнении или невыполнении чего бы то либо». Да? То есть мы сначала должны быть связаны сердцем, связаны общими какими-то переживаниями, а потом все остальное. Задумаемся над этим. Мы всего ожидаем от Бога. Но даем ли мы Ему возможность действительно что-то сделать для нас? Являемся ли мы тем музыкальным инструментом, на котором Бог ради нас же самих мог бы играть мелодии? Подумаем об этом и принесем Ему наше покаяние и наши надежды. Покаяться не значит оплакивать прошлое. Покаяться значит повернуться лицом к Богу и взглянуть Ему в лицо, вслушаться в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности. Вот почему, задумавшись над прошлым и настоящим, мы можем повернуться к Богу и сказать: «Благослови меня сегодня положить новое начало». И поэтому, когда мы читаем, там, например, покаятельные стихи из второго Паралипоменона, мы должны вспоминать то, что говорит апостол Павел послание к Римлянам во второй главе, что именно переживание благости Божией, любви Божией, заботы Божией ведет нас к преображению. Так же, как бы переживание любви, прощения, какой-то новой близости, оно исправляет наши отношения и дает нам возможность двигаться в них дальше. А сегодня, смотря на верующих людей, часто, ну, я ловлю себя на мысли, что у них нету никаких отношений с Богом. И они рассчитывают только на одно, чтобы вот как-то Боженька их сильно не наказывал или как-то сильно не вмешивался. И просто продолжал как-то благословлять, хранить, чтобы не болеть, знаете, вот чтобы там все было, и нам за это ничего не было. И вот в этом раскрывается, наверное, основная трагедия христианская, которая вот в такие времена, когда колеблется основание, да, вот как Мы вчера на собрании говорили руководителям, что настало время, когда христианство проверяется на христианство. И самое тяжелое, когда разваливается вот это основание христианства, что мы перестаем себя осознавать как люди, которые покоятся в Божьей любви, как люди, которые имеют вот эти потрясающие обетования Божьей верности, Божьей защиты, Божьей заботы, Божьей намерений осуществлять свои благие обетования в нашей жизни. И вот эта разделенность от Бога – это первый, наверное, основной такой вот грех. И если мы хотим, ну, действительно, как-то по новой все начать, это первая точка, в которой мы должны двигаться. И причем, знаете, как-то вот не то, что мы должны это зарабатывать, отрабатывать, а наоборот, мы должны этим проникнуться, да, что мы познали и уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог, говорит в первом послании Иоанна, в 4 главе. Иоанн, и вот тут то, что пишет Терстегин в своем трактате «Силы любви Христовой». Если нам не хватает христианского инструментария, такого вот духовного опыта своего осознания и понимания своей духовной истории, что вот мы так садимся и начинаем перечислять, да, вот верность Божия, как вот мне нравятся эти слова апостола Павла, ибо я уверен. То есть что значит «я уверен»? Что из-за наличия многих доказательств того, что Бог был верен своему слову, я убежден. Вот что говорит Павел. И это вот такая духовная дисциплина в нашем смысле, что когда становится тяжело, становится трудно, мы садимся и вспоминаем все, в чем Господь был для нас верен, чтобы обновить нашу убежденность. И мы вспоминаем вместе с Павлом послание к римлянам, да, кто сможет отлучить нас от любви Христовой. Бедствие или притеснение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Нет, над всем торжествуем победом и силой возлюбившего нас. И я верую твердо, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее – ни темные силы вселенские, ни мир вышний, ни бездна, ничто из всего сотворенного не сможет получить нас от любви Божией, явленной нам во Христе Иисусе Господе нашем. То есть здесь очень важный такой момент, да, что все-таки любовь, которая просыпается в нашем сердце, она рождается той любовью, которую мы приняли во Христе Иисусе. Вот почему Терстеген, первое, что он делает, да, вот в основной части своей, во втором параграфе, он говорит: друзья, не надо путать. Божья любовь не появляется, когда мы хорошо себя ведем. Все прекрасное просыпается в человеке именно тогда, когда он встречается с Божьей любовью. Если мы хотим сейчас находить свое место, находить себя, находить какую-то точку опоры, находить какой-то ресурс, это первое, куда мы смотрим с вами. Насколько вообще мы способны проживать и переживать любовь Божию, которая дана нам во Христе Иисусе. И опять же, если нам не хватает духовного опыта, мы можем это делать, вспоминая самые теплые моменты нашей человеческой жизни, вот, в дружбе, в любви, в родительской заботе, в каких-то сверхъестественных ситуациях, которые мы переживали. И вот через это, проживая их снова и снова, обновляться в том, что действительно Бог с нами. Он не покинет нас, Он не оставит нас. Он будет совершать свои благие дела снова и снова, понимая, что мы люди, понимая, что мы ограничены. И вот как говорит Антоний Сурожский, что мы не всегда сможем быть героями, но мы всегда можем быть как настроенный инструмент, чтобы без лени, без попустительства как-то быть открытым перед Богом. И вот в заключение до нового, наверное, мы не дойдем. Я хочу прочитать слова Томаса Мертона. Я сегодня как раз полутора искал, потому что вот это, знаете, сегодня мы, наверное, как бы думаем, что Бог будет наказывать нас за отсутствие геройства. И многие люди как бы так вот пытаются геройствовать, но не за это. Бог будет благословлять нас, когда мы, оставаясь самими собой, когда мы, оставаясь с теми ресурсами, которые у нас есть, будем брать то, что у нас есть, и открывать свое сердце перед ним. И вот после монашества, после какого-то там уединения, Томас Мертон, католический монах, напомню, написал такие замечательные слова в своей книге «Одинокие думы». Вот что он написал. «Бог мой, в уединении я наконец понял тебя. Ты хочешь, чтобы я любил тебя своим сердцем, хотя оно всего лишь сердце человека. По твоей великой милости я познал, что более всего тебе угодно сердце покинутое, разбитое, несчастное, но любящее тебя. Ты жалеешь его. Твое желание, твоя отрада, Господи, быть рядом с теми, кто любит тебя и взывают к тебе как отцу. Для тебя нет большего утешения, если я могу так сказать, чем утешать своих страждущих детей, тех, кто приходит к тебе с пустыми руками, в нищете, в человеческой немощи, но с великим упованием на твою милость». Это очень важные слова, друзья, потому что даже вот если вы посмотрите какие-то ключевые сейчас психологические журналы, они все говорят, что большая часть такого вот мужества сегодня – это выдерживать свою беззащитность, выдерживать свою уязвимость. И вот здесь Томас Мертон очень красиво о том пишет, как вот приносить Богу свою уязвимость, да, вот свою человечность, не оставаться в своей человечности, но рядом с Богом. Так же, как мы в детстве оставались со своими такими детскими проблемами, в любви своих родителей и потихонечку в ней возрастали. Только в уединении я понял, что угоден тебе, хотя не стал ни ангелом, ни Богом, что ты слышишь мой голос, хотя и не очистил ум, не вознесся над чувствами и человеческим несовершенством. Ты не ждешь, когда я стану велик, но пребываешь со мной, слышишь меня и отвечаешь. Моя нищета и моя человеческая сущность побудили тебя сравняться со мной. Ты умолился до меня и живешь во мне своей милосердной заботой. Ты ждешь от меня не хвалы и чести, которые воздают тебе светоносные ангелы, а любви и благодарения, которые исходят из сердца твоего чада, сына жены твоего сына. Знаю, Отче, что ты призвал меня жить наедине с тобой. Я не был бы твоим сыном, не будь я просто человеком, способным не только на любую ошибку, любое зло и на хрупкую, неловкую любовь к тебе. Ты хочешь, чтобы мы любили тебя своим сердцем, ведь твой сын любит тебя сердцем человека. Для того он и воплотился, чтобы мое и его сердце любили тебя любовью, которая рождает в людях Святой Дух. Если бы я не любил тебя как человек, просто смиренно оставаясь самим собой, я бы никогда не вкусил бы сладости твоей милосердной отеческой любви, а смерть твоего сына была бы для меня напрасна. Если бы я развоплотился, был бы упразднен крест Христов, ведь Христос умер за людей, а не за ангелов. Этому меня в моем уединении научили псалмы, которые наполнены простотой Давида и многих других знавших и любивших Бога людей по-человечески. Они познали Его, единого истинного Бога, пославшего Сына Своего возлюбленного в образе человеческом, чтобы люди, оставаясь людьми, могли любить Его божественной любовью. Да, вот как красиво это все-таки написано. Вот тайна нашего призвания. Не становясь ни богами, ни ангелами, притворить человеческую любовь в божественную любовь к Богу и людям, сделать свои слезы слезами Бога, исторгаемыми Святым Духом и сердце Его воплотившегося Сына. Этот великий плод вызревает в уединении, когда мы питаемся псалмами. Когда же он созреет в нас, не останется ни тщеславия, ни самодовольства, а наша любовь будет отражением чистой, кроткой, непременной любви, которой Бог любит всех нас. Вот истинный плод и истинная цель христианского уединения. И это вот то, друзья, о чем хотелось очень поговорить сегодня. Потому что если мы хотим находить какую-то точку стабильности, новое начало к чему-то возвращаться, снова, может быть, начинать свою христианскую жизнь, приходить к вере. Нужно начинать с великой, потрясающей Божьей любви, которая проливается и изливается для несовершенного человеческого сердца. И благословил всех Господь, дорогие друзья, храни нас Бог. Аминь.